Так. Чигинский Андрей Александрович. «Бои на философском фронте. Философия религии Лосева против социалистической утопии первой пятилетки». Тоже о Лосеве. Пожалуйста.
Благодарю. И хотел бы сразу поблагодарить организаторов за честь выступить после Виктора Петровича. Начнем немного издалека. Итак, в 1920 году в России пребывает писатель-фантаст Герберт Уэллс. И у него происходит достаточно длительная встреча с Лениным, в ходе которой он знакомится с планами электрификации страны. Свои соображения по поводу увиденного и услышанного он излагает в очерке «Россия в Англии», в котором честно говорит, что, по его мнению, Ленин, который как подлинный марксист отвергает всех утопистов, сам в данном случае впал в утопию, а в данном случае в утопию электрификации. Сколько представить себе проект, подобный Гойлеру, в огромные покрытые лесами и населенные неграмотными крестьянами, не имеющие технически грамотных людей, в стране, в которой угасла торговля и промышленность, невозможно. Ленин предлагает Уэллсу вернуться через 10 лет и посмотреть, что получилось. Уэллс вернется через 14 практически и обнаружит, что план выполнен и перевыполнен. Государственный план электрификации был не просто планом возведения электростанций, но масштабной реформой всей экономики и промышленности страны, в результате которой то, что действительно в 20-х годах казалось абсолютной утопией, стало реальностью к началу 30-х. И реальность эта действительно в каких-то своих аспектах была совершенно утопичной. Страна изначально более чем аграрная, по своему суммарному промышленному потенциалу уже к 30-му году находилась вполне на уровне развитых промышленных государств Германии, Соединенных Штатов, Франции. При этом она не имела многих отрицательных черт этих стран. Например, была решена проблема равноправия женщин на государственном законодательном уровне. А процесс борьбы с неграмотностью был значительно более успешен, чем в любом из европейских государств. И Советский Союз обладал некоторыми уникальными чертами, например, государства, в котором не было паспортной системы. То есть она была. А в Красной Армии, например, не было понятия офицерства и не было вообще ни званий, ни погонок. То есть в довольно специфической и действительно отчасти утопической среде возникает на ниве попыток осмысления, осуществления этой утопии, возникает то, что называется философским фронтом. В красном углу могут находиться новообразование. Коммунистический университет имени Свердлова, созданный в 19 году, Коммунистическая академия и Институт красной профессуры, которая со своей марксистско-ленинской стороны пытаются осмыслить этот процесс. И ровно в этой части выступает журнал «Под знаменем марксизма», первый номер которого выходит в 1922 году, и в котором публикуется письмо Троцкого, являющееся программой для этого журнала. То есть задача материалистического воспитания рабочей молодежи состоит в том, чтобы раскрыть перед ней основные законы исторического развития. Из этих основных важнейшие первостепенные законы, гласящие, что сознание людей представляет собой не свободный самостоятельный психологический процесс, а является функцией материального хозяйственного фундамента. А выславливается им, служит ему. Дать материалистическое воспитание молодежи есть величайшая наша задача. Вот. А противную сторону составляет, в частности, философия религии Алексея Федоровича Лосева, который никак не вписывается в официальный дискурс марксистско-ленинской философии и составляет достаточно самобытную на его фоне систему. Значит, в 1930 году Лосев выпускает 8 книг, названные последствия первых 8 книжек, увенчанные диалектикой мифа. Они изданы все небольшим тиражом, менее 1500 экземпляров, в общем, на личные средства. Вот, к ним присовокупляются многочисленные доклады, более 40 штук, прочитанные Лосевым в Гартне, лекции, которые он читает, И в целом этот материал составляет единый корпус сочинения, охватывающий широкий спектр гуманитарных вопросов. А с точки зрения философии и религии, поливающий роль на световое религии в жизни отдельного человека и общества в целом. То есть именно религия посредством мифического сознания и через влияние на язык задает, собственно, то пространство, в котором действует наука, искусство, философия. И любой процесс, будь он историческим, экономическим, социальным или даже психологическим, внутри отдельной личности, при внимательном рассмотрении оказывается событием процессом религиозного характера. В этом смысле, если рассматривать материализм, то для Лосева одно дело материализм античный, который имеет дело с истиной. Более чем для античного материализма, как бы область операционная – это античная астрономия, это видимый и ощущаемый космос, который есть, собственно, космос, прекрасная Вселенная. Да? Но характерная особенность диалектического материализма в том, что он оперирует понятием материи, которое по своей сути является абсолютно абстрактным, но при этом постулируется как личная очевидная принципиальность. Таким образом, возникает своеобразное откровение материи, такое явление святой материи, вокруг которой возникает конструкция, типичная религиозная по своему характеру. При этом, значит, ее характерные черты будут следующие. Итак, во-первых, личность незначима в этой религии. Значима масса, коллектив, общество в целом. И человек должен быть совершенным критиком этого коллектива, который должен исполнять определенные, значит, исполнять свою работу в коллективных действиях, которые суть основное действие. В данном случае цитатических масштабов это не просто такая экономическая потребность, это религиозное действие. Он культ коммунистической религии, это массовое движение, общее производство, все на борьбу с чем-нибудь, все на поддержку Асариахима. При этом, значит, чудо будет являться техника с всеми вытекающими последствиями. Это очень актуально именно для 20-30-х годов, когда, как я уже, с чего я начал, да, происходит электрификация, происходит внедрение электрических машин в быт по всей стране, действительно, к 1932 году практически все населенные пункты имеют либо электрические, либо паровые силовые машины. И главная особенность еще же, электрификация меняет средства связи. Появляется доступ к совершенно непредставимым доселе средствам коммуникации, появляется то, что мы понимаем посредством массовой информации. И это своего рода преломление идеи пророчества. Вот. Роль храма при этом исполняют музеи, да? И религии хотя бы мало задерживаются, но я уже говорю об очевидных вещах, возьму воздаяние, связанных с этим, да. А роль творчества будет играть массовое производство. По своим многим характеристикам эта религия очень похожа на ислам. Однако у нее есть одна особенность, которая ее отличает от ислама. Ислам создает культурное поле, внутри которого он воспитывает верующих. Но в основании религии социализма лежит изначальное противоречие. Он борется с идеализмом, но при этом в основе лежит идеальное понятие. То есть это религия, которая не способна воспитывать собственных адептов. Ей нужно привлечение адептов со стороны. Поэтому в длительной перспективе, говорит Лосев, в перспективе нескольких поколений это пройдет системный кризис, который разрушит всю конструкцию. Если не произойдет чудо, например, если в эту конструкцию не вольются христиане. Поскольку, и это он подчеркивает особенно в одной из своих поздних работ, Она, к сожалению, она не была опубликована, но все-таки писала ее уже в стол, потому что писала после ареста для себя, для того, чтобы организовать собственные размышления. Значит, это повесть возглавлена на Азалибековой встрече. Значит, коммунизм стал возможен в России именно потому, что это была православная страна в течение целых тысячи лет. Коммунизм – это не философия личной прихоти и капризов, но тщательно продуманная система всенародного аскетизма. Нужно всенародно решиться на голод, на кровь, на всякие решения в течение многих лет. Нужно слишком верить в невидимые, как невидимые желания, чтобы решиться завести у себя коммунизм. В 30-м году Лосева за эти конструкции арестовывают. А вслед за этим, с 32-го года, начинается серия масштабных кризисов в советской стране. Вот, начинается она с голода 32-го года и замедляется, по сути дела, только с началом Великой Отечественной войны, характерной особенностью которой, как вы знаете, является то, что на войне в 30-х лет. Мой собственный прадед, командир танка КВ-1, говорил, что перед боем у нас крестились все, а кто не крестился, не доживал до его окончания. Он был членом партии, и после войны он был сотрудником парт-организации Института генпарт. Таким образом, произошло искомое чудо, и Советский Союз получил некоторую прививку христиан, позволившую дожить чуть дольше, чем Лосев предсказывал. Однако все равно крушение произошло именно после того, как поколения, как пришли в различные сферы деятельности Советского Союза, послевоенные поколения, которые уже не переживали этого специфического опыта. Вот. Таким образом, можно сказать, что несмотря на то, что формально бой на Философском фронте закончился не в пользу Лосева, то есть арестом, изъятием сочинений и длительными гонениями, но тем не менее, по факту, он оказался прав. Спасибо.
Можно продолжить.
Да, по поводу того, что социализм не воспитывал своих адептов, да, имеется в виду, что, значит, мысль Лосева состояла в том, что человек, который должен занимает как бы место истинно верующего вот в этой конструкции религии социализма, должен верить в нечто принципиальное, нематериальное, должен верить в это искренне. У него будет логическое противоречие между его предметом веры и догматами социализма. Поэтому на определенном этапе это противоречие у него будет срабатывать. Эта противоречивая конструкция не будет в культуре закрепляться.
Ну, противоречивая, я понимаю, что вот это идеальное противоречие действительности. Вот это противоречие, а вы говорите, что он все по-другому.
Внутри самой конструкции социалистической идеологии как религии присутствовало противоречие изначально, которое обуславливало невозможность человеку при столкновении с каким-то, знаете, с каким-то фактом потрясающего веры, да, его устоять в ней. Ну, это доказало фактически историю последних, конца 70-х, начала 80-х годов, до столкновения с капиталистической реальностью, да, которая на бытовом уровне потрясла именно идеологию. Да, в принципе, социализм – это, в общем, именно социализм, это именно религиозный конструкт.
Нет,
да,
не могу назвать работу, я не писал сердечную ситуацию, с тем, что я могу представить,
но это не помню. Нет, это… Ну, это диалектика имеет дополнение, хотя общим элементом его встречаются, скажем, в античном космосе тоже. Он там где нас поставляет античный материализм и современный диалектический материализм, он подчеркивает особенности, он подчеркивает не характерные особенности диалектики.
Можно я помогу? Вы знаете, ваш вопрос правомерен, он так напрямую не говорил. Он говорил о мифологии социализма, о мифологии науки и вообще, а там, конечно, элемент религиозный всегда есть. Здесь, так что здесь отчасти правильно и считать это религией, потому что любая мифология содержит в себе хорошую долю религиозности, так что здесь все тоже правильно.
Да.
Спасибо.
В известной степени, да. Но я рассматриваю своего шестка тексты 8 с позиции философии религии. И если смотреть на них именно как на философские религиозные сочинения, восстанавливать его воззрение на религии в целом, да не только социализм, но и христианство, буддизм, ислам, то там находится закономерное место и социализму тоже.
Коллекцию можно я добавлю, в отличие от Лосева, напрямую о религиозности большевизма и социализма, в частности, говорил Бердяев, причем во многих местах, и даже с нажимом говорил. Да? Так что на самом деле эта позиция тоже вполне возможна.
Мы можем говорить о религиозности в самом суперобщем, вот просто в этимологическом смысле этого не только. И когда уже религиозные мотивы, в честь даже императоризма,
Моральный кодекс строителей коммунизма и Евангелие рядом. Любите класть рядышком, известно, да.
Спасибо.
Докладчику?
Нет, не совсем даже докладчику, а просто сказал, что такое вот восточное присутствующее стремление к выведению вообще вот, ну и в том, о чем пишет Алексей Федорович Лосев, а то же самое, о чем сказал Лугар.
дело христианства, оно, в общем, и приводит к тому, что мы начинаем воспринимать историю как вот это самое такое апостасийное движение. То есть все-таки, вспоминая там же Федора Соловьева, Булгакова и Бердяева, да, попытка христианизировать. Знаем просто христианское вот это самое студенческое движение и вообще все, что там происходило на съездах вот этого самого русско-христианской эмиграции, да, где там культура, христианская культура, то есть и так далее. Попытка христианизировать то, то есть вот, условно говоря, средства, которые находятся в руках автономного самостоятельного человека, который живет в своем вузе, да, и который находится в парадигме вот этой гуманистической цивилизации, абсолютно эгоистической, секулярной, причем так агрессивно-секулярной, понятно, что это вот то самое царство антихриста, которое, собственно, рисовал Соловьев в конечном итоге в краткой повести. Вот. Но даже у Соловьева там есть вот эта вот идея как бы метанойи, да? И если мы, скажем, возьмем все-таки вот, когда уже Флоренского, да, возьмем того же Бердяева, мы возьмем Федорова, который как раз христианизирует науку, в том числе христианизирует технику, возьмем замечательную работу, замечательную статью Владимира Ильина, когда он говорит о том, что нужно христианство должно осмыслить, собственно, вот технику как орудие в том числе. И, соответственно, тогда найти ее место, найти, ввести ее в определенные рамки. Не говоря уже о том, что тот же Федоров он вообще не обладает технического прогресса и технократии. Потому что он говорит наоборот о том, что техника это приставки и так далее. Все-таки перспективу развития он видел в переходе с техники на пути технику самоорганического прогресса. Но это уже, может быть, слишком конкретно. Но тем не менее, вот некий вектор. Понимаете, с одной стороны, который вектор вот к христианизации, к тому, чтобы к обращению к вам добро, к тому, чтобы рассматривать вот все то, что, так сказать, человек нарабатывает, ну, по крайней мере, тот массив знаний, умений, которые он нарабатывает в течение истории цивилизации, как то, что, в принципе, может быть благодарным орудием, благодарным в руках человечества, которое, ну, как говорят, советский хочет каяться, нам всегда создать царство Христово Святое. То есть там другая модель, эти вещи тоже были. Понимаете, не случайно раз дети русской эмиграции, вот они же спорили, с одной стороны, да, там, с вот этим вот атеистическим строительством там, тех же самых пятилеток, да, с насильственным, с, там, с гулагом, со всем этим они спорили, с насилием, с атеизмом и так далее. Но при этом они говорили, что мы должны взять то хорошее, что дал социализм, там, скажем, идею планового хозяйства. Потому что они буквально рассматривали плановую экономику в контексте, конечно, плановой хозяйства Сергея Булгакова, который уже вспомнил. Да, без как хозяйства. Значит, идею труда, понимаете, на самом деле, если вы читаете, скажем, тех же поэтов, которые летают в первых лет советской культуры, где, конечно, такая притворенная идея, что там абсолютно такой вот какой-то гимн труду, как вообще долго человека на земле, его задали, это же, понимаете, там такие, конечно, какие-то религиозные смыслы, и вот гимн, как сфера его ответственности, и, конечно, вести труд, потом об этом будет писать Сергей Булгаков в статье «Душа социализма», как вы помните, вести труд, тоже вернуть его в сферу вот опять же христианской картины мира. То есть увидеть труд как творчество, как сотворчество, как соработничество и так далее. Не труд ради того, чтобы как вот Федор там умножает свои непокорные игрушки, бесконечно там себя это как-то запихивать и пользоваться и прочее. Вот, кстати, к вопросу об Алексея Федоровича Осипова, когда он там среди всех вот этих вот благ цивилизации перечислял воскрешение мертвых, вот я думаю, что он был похож на. Знаете почему? Потому что еще Федор говорил о том, что умершие это те, которых прогресс вообще не хочет замечать, они не интересны. Потому что гедонистические цивилизации, стареющие, болеющие, умирающие, уходящие, они, так сказать, контентейнер лежат. Вы смерти, да, для себя и так далее. А у Федорова не может быть совершенно нет. У него вот эта вот цивилизация любви как раз, работать. Поэтому он как раз и не мыслит вообще общее дело без христианства. Он не просто не мыслит, что лично для него оно существует. Поэтому я думаю, что вот эта цивилизация, она все что угодно будет делать. Но возвращаясь к ней, она не может. Я думаю, что она не может. Не просто потому, что это синергическое. Вот, вот я думаю так. Мне просто кажется, что вот нужно нам тоже как-то в этой критике. Понимаете, когда мы критикуем, даже тоже советский. я на радио, я думаю, что отчасти чтит, но вот в своих историософских работах он может всего мало просто как он физически по отношению к истории, к историческому опыту. И все-таки вот, наверное, это очень важно. Разобраться, что он действительно, вот мне это было, только мы должны сказать, что это
значит. Да, ну вот, значит, действительно, вот, да, спасибо, да, за горячую речь, спасибо. Двух соображений. Ну, первое, это как раз вы выходили, я говорил о том, что
простите,
кусочек, который вот я зачитал, это как раз явственные следы полемики между эмиславцами и федерианцами, ну, простите за термин, тогда были, и споры были горячие, мы это знаем, да, хотя, к сожалению, мы не знаем их, детали этих споров, и, скорее всего, там-то, мне кажется, вот там спор шел. Если переводить на язык, что ли, философский, это спор шел о реальности слова и действия, да? Вот о природе реальности двух вещей человеческих – слова и действия. Из реальности слова вырастает, вот, с одной стороны, эмиславская парадигма, с другой стороны, и устроительная парадигма Федорова. Да? А вот из реальности действия эмиславцы не строили свой, так сказать, дальнейший, что ли, называется, жизненный алгоритм. Это первое. А что касается техники и ее отношения к ней в разных культурных типах, да, все-таки, наверное, остается всегда неистребимый тезис, что ли, или вот базовый принцип, что техника всегда будет человеческим, слишком человеческим. Что бы мы к ней ни добавляли, остается только человек. А ведь, между прочим, можно перекреститься и нажать на кнопку, спускающую бомбу, как сделал, как мы знаем, один деятель на самолете Энола Гей, да? Он был истинно верующий христианин.
Ну, это уже вопрос, потому что, наверное, вера. Понимаете,
есть еще соображение, да, давайте, у нас хорошая дискуссия.
Вот никуда мы от этого не уйдем, это прорастало. Вот, вот как
я не спорю. Я добавил бы еще один аргумент, одну составляющую к этому разговору, об опасности или, может, даже магии общего дела. Не имея в виду не именно Федоровское, да? А из примера того же Лосева, например. Вот он в одной из своих повестей, которую он написал, только что освободившись в Беломорканале, как раз разговор о Беломорканале, на Беломорканале называется, повестушка. Вот. Там один из его героев рассуждает, и Лосев, конечно, вкладывает и свои какие-то мысли в уста этого героя, а он примерно следующее говорит об этом фантастически увлекающем общем энтузиазме. Как здорово строить канал. Вот фаустовская тема, да? Причем он говорит об этом как о том, что я здесь уже не эсер, а мой знакомый там кто-то, он уже не анархист и так далее, и так далее. Мы все строим канал, и это великое дело. Вот этот пример мне как раз сообщает такое соображение, что вот именно я уже примерно пытался сформулировать, что общее дело или дело, которое объединяет людей воедино, неважно даже такой цели, оно обоюдоволство, оно опасно.
Оно... Это важно для какой цели. Вот это очень хорошо Федор Ростовский показывал, когда он писал про обыденные храмы, с одной стороны, которые как бы тоже объединяли человеческое многоединство, и вот эти самые идеи преступной толпы с цепью Сигиль. Вот толпа, которая разрушительна, у которой тоже есть цель, если она будет чувствовать дружбу, как бы в Бастилии или там что-нибудь еще. Вот. И вот это вот нельзя назвать толпой, потому что целое, которое составляет право. Цель тут.
Ну, есть замечательный образ Достоевского, муравейник.
Чего, муравейник?
Муравейник, ну,
конечно. Муравейник или правители, да. Мира, обращенные в церковь, которые тоже...
Да, 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 вот разные...
И там и деревни храмовые, и другие Федоровы. Все-таки это какие-то вот вещи, которые нужно различать.
Конечно, конечно. Общение как...
Я бы вот здесь мешал, потому что, вот, мне кажется, слишком большое общение, слишком абстрактное, что любое... Общее дело, и так было, и это уже чревато, да?
Ну, постоянно.
Федор, есть общение, как...
Федор, совсем недавно, вот совсем, в исторических метках, совсем недавно, не просто построили обменные права. В Сибири так строили дома. Вот это совсем недавно было, когда строили так называемую помощью.
Да.
То есть собирались родственники, собирались соседи, ставили сруб для того, чтобы молодая семья могла отделиться и так далее, и так далее. Но это вот сейчас так наглядный, элементарный, я бы даже сказал, виртуализированный, а потому пример общего дела.
Да нет, никто не говорит, что это другое имеется в виду. Вавилонская башня тоже общее дело. Все правильно. Да, дело в том, что любое общение, в котором нет вертикали...
Президентское дело тоже тоталитарно-имперское. Да.
Ну вот именно, да. Поэтому...
Мусальбу, перерастающую дачу, на которой работают батраки.
Нет, не батраки, а христианские общинники.
Дорогие друзья, нам право помогать.
Строить башню или мусорку, да?
Нет, на самом деле это еще даже и в нашей литературе современной. Общение без вертикального, без вертикального общения, как связано с этим.